авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air.
Всем добрый день, здравствуйте, это канал «Ищем выход», я Марк Нуждин, здесь Дмитрий Губин, потому что программа так и называется «Губин On Air». Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день, Марк, добрый день, добрый вечер, добрая ночь всем, кто нас смотрит.
По разным часовым поясам люди могут находиться, так что все правильно. У нас сегодня богатая программа. И я напомню, что вы можете смотреть нас на канале «Ищем выход», а также во всех возможных вариантах, в том числе на сайте echofm.online. Так что смотрите, обязательно делитесь этой программой, обязательно ставьте лайки, потому что атака на нас все никак не может закончиться. Что-то долго в этот раз нас пытаются выбить с Ютуба, но мы сопротивляемся с вашей помощью, поэтому помогайте нам это делать. Все способы, как нам можно помочь, смотрите в описании программы. Я скажу об этом по ходу тоже, но вы можете заглядывать уже туда прямо сейчас. И также прямо сейчас вы можете заглядывать туда же еще ради одной очень важной вещи. Там у нас сейчас проходит опрос, причем вы активно голосуете, опрос на одну из ключевых тем происходящего сейчас вокруг войны и главной темы нашей программы, к кому все-таки в этой войне вы испытываете сострадание. Там есть несколько вариантов, у нас уже Господи, сколько же? Больше 6500 голосов есть, и я уверен, что за время, пока мы в эфире, их станет больше. Все-таки хотим понять и разобраться в этом вопросе. Но этот вопрос ключевой, есть и другие. В частности, мы хотели бы понять вообще, что теперь... Как вот дела обстоят с Навальным, которому теперь шьют пожизненное заключение, и, может быть, ему не стоило возвращаться вообще, может быть, это геройство того не стоило. А затем очередная прослушка, не могу не улыбаться, говоря об этом, «Россия в лапах мудил».
Альёша! Альёша, фуй! Как говорили герои Булгакова.
К сожалению, из песни слов не выкинешь. И поединок Сергея Миронова с нейросетью на стороне Сергея Миронова, который выступает здесь в среднем весе, Следственный комитет и все силовые структуры, куда он там написал донос. В общем, это делает его вес тяжелым. Книга Ричард Пайпс «Два пути России, но не только». И, конечно же, сегодня будем говорить в рамках разоблачения мифа о том, что якобы сочувствие достойны лишь избранные.
Потому что нас ждет такие ошметки дерьма срача сетевого. Он начался несколько недель назад, но ошметки летят до сих пор, и ошметки интереснее, чем повод. Это то, что устроила Катя Марголис. Она взяла чужой фотопроект, проект Пономарева «Релоканты». Пономарев – это лауреат Пулитцеровской премии, очень хороший действительно фотограф. И вот он снял «Релокантов», там всяких «Зыгорей», там Чулпан Хаматову, вот когда они уже переехали в эмиграцию. А Катя Марголис, венецианская художница, девушка, удивительно напоминающая балерину Волочкову, тем, что энергии выше крыши, а вот с интеллектом, ну, как-то вот какой бог дал интеллект, такой вот у нее и есть. И она присобачила к этим фотографиям снимки там убитых, раненых украинских детей, вот, и вызвала примерно то же, что бывает, если карбид бросить в Кока-Колу и крышку завернуть. И об этом мы, конечно, сегодня поговорим. И поговорим, да, и, как вы сказали, Марк, о мудилах. Я сразу вспомнил, что не ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил, там что там, не покачиваешь гривой, не грызешь своих удил.
Вот, но... Своих пробел.
Да. Мы же с вами договаривались, по новой схеме ведения программы вы мне какую-нибудь новость подкидываете.
Внезапный,
да. Да, из числа тех, которые мы не согласовывали.
Итак. Внезапный вопрос у меня к вам. Это даже не новость, а вопрос сегодня. Как вы считаете, Дмитрий, а кто все-таки не выдержит и сдаст Путина? Элиты-то ропщут?
Я для вас кое-что... как знал, готовился. У меня в руках... Такой увядающий шпигель, увядающий, потому что завтра ко мне придет по почте новый номер. Сегодня он поступит в электронном виде, но еще не поступил. И здесь опубликовано интервью с экономистом Андреем Яковлевым. Это экономист, который работает в Гарварде сейчас, и который, кстати сказать, цитирует разговор двух предыдущих удил, я имею в виду Пригожина, прежде всего, Евгения, разумеется, по поводу их
отношений... Стоп. Там другой Евгений, другой Пригожин.
Ой, там Иосиф. Да. Бога ради, так меня запутали, сам не знаю, тут ли я. Спасибо большое. Да, конечно. Там Иосиф Пригожин и его брат духовный. И вот как раз Яковлев разбирает, рассказывая корреспонденту Шпигеля, что происходит в России, будет ли свергнут Путин, он как раз разбирает эти примеры. И вот о чем говорит, слушайте, как я специально даже кое-что повыписал из господина Яковлева. Вот что он говорит, в чем сводится его идея. Он приводит как раз вот этот пример с разговором Пригожиным, когда очень недовольна Путиным. И дальше он говорит следующее, что стресс в российской, я цитирую в переводе на русский с немецкого, стресс в российской элите высок, но один гнев не поможет. Активными, имеется в виду активными участниками там, заговора, переворота, смещения, в общем, транзита власти, станут только те, кто увидит лучшую альтернативу. А все видимые альтернативные пути в настоящее время кажутся большинству представителей российской элиты более рискованными, чем статус-кво с Путиным. Вот эта тема, на которую обращали внимание очень многие, что если вы относитесь, все рюськи имперцы и все бизнесмены, все поголовно виноваты, и прощением быть не может никогда, то если вы создаете вот такую парадигму, то в этой парадигме даже тем, кто ненавидит Путина, проще и легче оставаться с Путиным, даже плюясь, потому что это безопаснее. А мы люди, да и вообще все живые существа на планете, созданы для того, чтобы выживать. И уж потом пускаться в дерьмосрачи в Фейсбуке. Вот поэтому с точки зрения выживания Путин представляется оптимальным, потому что вот обрушились санкции, о неэффективности которых, кстати, экономист Андрей Яковлев очень подробно Шпигелю рассказывает. Они не сработали, ВВП России не рухнул, он уменьшился всего лишь навсего на 2% за первый год войны, в сравнении с Украиной упал на 32%, ну там понятно, там бомбили, там бежали, там и так далее, но тем не менее, то есть российская экономика устояла, он подробно разбирает этот безумно интересный момент, почему санкции не сработали. Они сработали они потому, что сегодня не Советский Союз, сегодня рыночная экономика. И если Ричард Пайпс, о книжке, о которой мы будем говорить сегодня, в свое время предлагал Рейгану и добился своего проводить бесконечно жесткую политику по отношению к Советскому Союзу, никакого мирного сосуществования, полный запрет на импорт, на экспорт, прошу прощения, технологий, но при этом экспорт товаров народного потребления, то сегодня методы, которые были эффективны в Советском Союзе, они больше не срабатывают. Я приведу один такой маленький пример. Марк, а вы, пожалуйста, не забывайте ваше право и священную обязанность возвращать меня, как коня, который...
Ну, вы обещали маленький пример.
Не грызет своих удил, пожалуйста, в конюшню потом возвращать. Маленький пример состоит в следующем. Тут кто-то опубликовал снимок упавшей российской ракеты. Она не взорвалась, или там взорвалась, но какая-то часть уцелела. И там какие-то скотчем примотанные микросхемы китайские, которые используются, грубо говоря, в унитазе с подогревом. И началось ха-ха-ха, вот посмотрите, ой, что они там, на чем они летают. Идиоты. Нужно не смеяться, а ужасаться. Если сегодня, взяв микросхему, которая используется в телефоне, в радиоприемнике, в холодильнике, в телевизоре, можно зафигарить эту микросхему в ракету, и ракета полетит, это значит, что ракету может сегодня делать каждый. Я утрирую, но идея общая понятна.
Это иллюстрация неэффективности санкций получается, верно?
Да, конечно. Конечно, ну запрещайте технологии, но эти микросхемы купит там кто-нибудь полный карман и набьет в ближайшем бананово-лимонном Сингапуре, пуре, пуре, и вы никак это запретить не сможете. вы не сможете запретить ввоз там хэнди, смартфонов, да, вы не сможете запретить ввоз бытовой элементарной техники. И когда микросхемы, используемые там, можно использовать для серьезного вооружения, это значит, санкции неэффективны.
Вот. Чем-то напоминает сюжет Стругацких «Хищные вещи века».
Ну, да. Я небольшой поклонник Стругацких, сразу скажу, хотя знаю, что, в общем, для российской интеллигенции отметиться и привести пример Стругацкого. Марк, вы отметились, запятнаны теперь навеки, заклеймены, заклеймены, клей, заклеймены.
Да. Теперь, да? Теперь пойдем дальше, да, с этим клеймом.
Вот. Так вот, возвращаясь, кто сможет быть эффективным против Путина? Тот, у кого появится перспектива. Я цитирую, опять же, экономиста Яковлева. И в этой перспективе смещение Путина, даже после его смерти, там, уничтожение путинизма, будет более эффективным способом выживания, чем сосуществование с Путиным. То есть, если вы обрушиваете железный занавес на Россию, то я обращаюсь там к тем, кто понимает русский язык, живет на Западе, имеет какое-то влияние на западную экономику, хотя я и политику, хотя я понимаю, что мне пора переходить, и я буду переходить в своем YouTube-канале Губин On Air, подписывайтесь на него, там от меня в последнее время так с большой злобой отписываются, не будьте такими. Я буду переходить на английские и на немецкие языки, но тем не менее нужно объяснить. Если вы обрушиваете санкции, но не даете возможность по подземному ходу перебежать на Запад и убежать от Путина, значит, эти люди будут с Путиным. Это nothing personal, just business. Ничего личного. Это просто real politics. Только и всего. И вот когда такие вещи появятся, как они появились для журналистов. Для журналистов выгоднее сегодня получить гум-визу в Германию и уехать, ну, доказав там преследование, невозможность работать в России, как уехало, Марк, большинство наших с вами коллег, ну, не знаю, не большинство, огромное количество эховцев и продолжает уезжать, чем оставаться с Путиным? Ожидая, что тебе позвонят в любой момент и попросят на...
Ну, что-то говорить, уж если пропагандисты побежали.
Да, в том числе. Так вот, когда такое же будет существовать в отношении, я говорю не обязательно про бегство, какой-то другой вариант. Я не готов обсуждать какой, я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь анализом иногда политическим, но не самой политикой. Вот как только быть против Путина станет выгоднее, чем ненавидя его, плюясь, обзывая его полным чудаком на букву «М», но все-таки оставаться, вот это будет продолжаться. Еще один момент, это я опять убегу из своей конюшни. Это тут Борис Пастухов, сын, я не ошибся в имени, высказал концепцию, которую его отец Владимир тут обсуждал. Эта концепция, эта идея, эта гипотеза состоит в том, что число людей, которые соглашаются с войной, намного больше, чем число людей в России, которые поддерживают войну. Разница огромна. Соглашающиеся, это, условно говоря, вот эти наши с вами два бизнесмена, Проценко с Матушевским, которые там плюются мудаками, Путина называют, Россия правит мудаки, говорят они, и так далее, но тем не менее остаются. Эти вот люди могут плеваться, но соглашаются с войной, потому что выгодней остаться в России, чем бежать в полную неизвестность, где у тебя не будет банковских счетов, где тебе не дадут визы, где тебе будут говорить «Рицка, Рицка, кажется, Рицка, мертвая Рицка». Вот до тех пор, пока это будет продолжаться, они не будут поддерживать войну. То есть они идеологически, им эта война нафиг не нужна, она ухудшила их положение. Но они будут соглашаться. Таким образом, вот я подвел черту, когда количество, когда, скажем так, условия пребывания в соглашателях изменятся и станут менее интересными и привлекательными, чем условия для существования в статусе борца или противника, вот тогда у Путина начнутся очень большие проблемы. А пока что должен сказать, что главные защитники Путина, которые сегодня существуют, это те люди по другую сторону границы, которые говорят, что вот хороших русских не бывает. Вот они главные защитники Путина на самом деле. Вот такой вот парадокс.
А теперь давайте перейдем к тому, у кого выбора нет совсем. От элит далеко не отходим. У нас впереди целых два вопроса про элиты. Я только напомню, что мы здесь производим свои разборы и копаемся в мифах только благодаря тому, что вы нам помогаете. Каким образом нам можно помочь, смотрите в описании программы. Способы самые простые, в том числе просто положить деньги на телефон. И не стесняйтесь отправлять даже самые небольшие суммы, потому что вот сколько вы считаете нужно потратить на утреннюю газету или журнал иллюстрированный, столько же можете отправлять и нам, вас много, и в сумме мы получаем столько, сколько нам необходимо для того, чтобы продолжать работать для вас. Большое спасибо, и не забывайте подписываться, ставить лайки, нам это очень важно.
Навальный. Очередь, Марк, в свою очередь скажу, да, что у меня с каналом та же самая проблема. Что мне все хочется найти, с какого фильма эта песенка. Вас, да? Да. Если бы каждый из сограждан дал мне только пару рублей, вот тогда бы я купил все, чего люблю. А у меня сейчас проблемы с техникой. Вот у меня месяц были плохая картинка, плохой звук, потому что вообще не было техники. Сейчас кое-какая появилась. Вот, и я сейчас буду, я начал снимать новые фильмы о бытовой жизни Германии, которые, кстати, очень важны, как мне кажется, для релокантов, не только в Германии, но и в другие западные, и не только западные страны, о том, как может быть устроена жизнь, когда смотришь на нее изнутри. Так что подписывайтесь на канал Губин Он Эйр, обратите внимание там на плейлист, который называется «На вписке в Германии», где там 10 фильмов, 9 фильмов, сейчас вот я снимаю как раз 10-й, а то, как устроено новостройки, как устроены черемушки. Я уже музычку подобрал, у меня вон Бах стоит за спиной, а у меня будет Шостакович, будет фильм начинаться с музыки Шостаковича и заканчиваться. Это единственная оперетта, написанная им «Москва-черемухи», которая, «Москва-черемушки», которые построили, поставили, кстати сказать, в Аугсбурге в позапрошлом году, а потом сняли из-за войны. Вот. И вот там у меня будет звучать там «Черемушки».
Шостакович, на фоне новостройки.
А на фоне немецких новостроек. На фоне немецких новостроек, да. Вот музыку я уже нашел. Итак, Марк, прошу прощения.
Подписывайтесь на канал «Губин Он Эйр». Идем вперед. Вот теперь Навальному это мы продолжаем разговор об элитах, но о других элитах, а к тем еще вернемся обязательно. Навальному грозит пожизненное заключение теперь за терроризм. И отсюда возникает вопрос. Он не понимал вот этого, что чтобы ему не вменяли, в конечном итоге это будет срок пожизненный. Зачем он вернулся? Стоило ли оно того сидеть в тюрьме, бороться за сапоги?
Ну, Марк, вам, видимо, нужно тогда видеосвязь с Навальным и организовать. Я не могу отвечать за Навального, я могу обращать внимание на некоторые факты, на некоторые феномены, которые существенно изменились с того момента, когда Навальный должен был приземлиться там в Шереметьево, а самолет отправили в Домодедово, а там уже был суд готов и так далее. Вот когда Навальный принимал решение, сразу скажу, с моей точки зрения крайне ошибочно, и сейчас я объясню, почему, вернуться в Россию, он понимал, что он задирает ставки в противоборстве с Путиным, ну вот до предела. Но он понимал другое, что если он выиграет каким-то образом, то все. Вот он в белом плаще с кровавым подбоем. Даже без кровавого. Кровавый останется у Путина. Он Нельсон Мандела. Он Давид, который победил Голиафа. Кстати, у Яшина было подобное, но у Яшина чуть... С одной стороны, хуже ситуация, а с другой стороны, чуть лучше, потому что он гарсон номер два. Здесь, конечно, идет песня Гребенщикова «Гарсон номер два». По-моему, у Гребенщикова все песни на одну мелодию, дрожащим голосом, если разобраться, но все прекрасны. Почему-то и хуже, и лучше. Хуже, потому что на него меньше обращают внимание, а лучше, потому что условия содержания. И на Яшина, скорее всего, пожизненку делать не будут. А с Навальным Путин поступает, ну, как он поступает, в духе своей логики. Логики, по-моему, сейчас уже такого откровенного садиста. Во многих людях дремлют садистские наклонности, а потом просыпаются. Что если мы тебя не убили, и я проявил великодушие, думает Путин, я пытаюсь просто его логику, это не моя, это, как мне кажется, путинская логика, я позволил тебе уехать. Почему Путин позволил уехать? Ну, потому что, помните, Марк, все это расследование со следами отравляющих веществ, Вы помните, что, скорее всего, Путину дали гарантии не очень высокого качества биохимики из ФСБ, что когда Навальный будет в Германии, следов отравления уже не найдут. А их нашли, потому что здесь другого качества аппаратуры. И она отличается так же, как палата не только в Шарите, а в любой клинике. А мне здесь пришлось в Германии в клинике полежать в обычной палате. И это четырехзвездочный отель, и уровень операции, покрываемый обязательной страховкой, то есть госстраховкой, да, Gesetzliche Krankenversicherung, так называемой, он просто феерический, он фантастический. И там эти следы отравления у Навального определили. Но если уж тебе так повезло, Навальному давали понять, что возвращаться нельзя, а он вернулся. И вот здесь нужно, чтобы у других не было желания возвращаться. А почему? А потому что влияние меньше. У меня меньше сейчас влияния, намного, на порядок. У вас, Марк, меньше. У Быкова с его отъездом в Америку в разы стало меньше влияния. Мы выпадаем невольно из информационного поля, потому что не все ставят VPN. И я смотрю, например, количество лайков на мои снимки в моем инстаграме «Дима Губин». Их просто меньше, хотя снимки не хуже. Почему? Потому что, ну все, Инстаграм – это мета, мета – это там враг советской власти, и нужно ставить VPN, чтобы зайти во все принадлежащие компании мета-сервисы. Вот что происходит. Так вот, дается жесточайший урок. Навальный будет убиваться пыточным садистским способом. Он, собственно говоря, и сейчас убивается пыточным садистским способом. Он тут опубликовал пост, согласно которому он впервые в истории советской и даже дореволюционной пенитенциарной системы преодолел пятнашку. Потому что когда человек больше 15 раз попадает в ШИЗО, какой бы он сверхотказник ни был, его нужно хотя бы на сутки поднять наверх, то есть в обычное расположение отряда, которым, по-моему, Навальный там какое-то микроскопическое количество дней провел. Над ним издевается, что ему показывают еду, и его не подняли после 15 отсидок в ШИЗО подряд. Его оттуда выводят, сразу обратно заводят, ему не дают еду, потому что, говорят, вот у него просроченный срок хранения, вы ее купили, мы вам показываем, а сейчас мы ее уничтожаем. Это все издевательство. Это абсолютное пыточное издевательство. И, конечно, Владимир Путин – это такой доктор Менгеле, которого звали ангелом смерти, который вон тут неподалеку от меня в Гюнсбурге родился. Это негодяй, который обожал вживую у детей-близнецов глазки вырезать и к стене кабинета, по стенам кабинета в Аушвице у себя развешивать. Вот Путин занимается примерно этим, только он глаза у Навального, жизнь у Навального, вынимает очень и очень и очень медленно. И сказки про Давида Голиафа сказками, священное писание священным писанием, но должен сказать, добро действительно побеждает зло, но эта победа становится заметна на огромных исторических сроках, которые включают не одно поколение. То есть, к сожалению, Навальный может не дожить. Я целиком на его стороне. Мне очень не понравилось в интервью Каспарова, как он обвинял Навального в том, в чем Навальный, с моей точки зрения, не виновен. И обвинял, знаешь, Навальный не может дать ответ. Я очень недоволен, не то слово, как я могу быть, довольным, недовольным. Меня очень неприятно поразило вот очередной дермосрач по поводу Навального, кто там работает с Каспаровым, кто работает с Ходорковским и так далее, и так далее. Но у Навального ограничен во всем. Из него жизнь вытекает по капле. И к нему сейчас предъявы кидать невозможно, он не может ответить. Это некрасиво, это вне правил абсолютно. Но, возвращаясь все-таки к тому, что происходит с Навальным, ему дадут пожизненку, Марк. Дадут. И у меня есть такая конспирологическая теория, что Путин не вводит смертной казни именно из-за Навального. Иначе бы его просто-напросто казнили, а это нет. Путин – это доктор Менгеле.
Нет, ему то есть казнить вот так вот сразу неинтересно.
Я же поездил по концлагерям в Германии, по КЦ, да? То есть, ну что ехать? Я вот сейчас сяду на электричку, через полтора часа я в Дахау. Здесь у меня, он рядом под окнами, вон Зибентишвальд. там было отделение Дахау, станция железной дороги, с которой я в Мюнхен езжу обычно, так самая близкая к Мюнхену, до нее мне 8 минут на велосипеде. Там было отделение Дахау. Я поеду куда-нибудь там по Вельденбан на велосипеде, заброшенной веткой железной дороги, ее в велошоссе превратили, 25-километровое. Там было отделение Дахау. Я был в Бухенвальде. И я читал про это. Я понимаю, что садистские наклонности просыпаются в тех, кто раньше никогда их за собой не находил. Вот у меня такое ощущение, что Владимир Владимирович Путин открыл в себе внутреннего садиста. И открыв себе внутреннего садизма, он сказал, что нет, смерть – это слишком просто. Ну, а теперь это вот то, что с моей точки зрения, я пытаюсь реконструировать, происходит. Совершил ли Навальный ошибку, вернувшись?
Да. Ой, подождите, Дмитрий, а я сейчас еще перед тем, как вы ответите на этот вопрос, хочу напомнить, что просто тема, о которой вы говорите, вызывает сострадание, а у нас опрос про сострадание, это главная тема нашей программы, так что смотрите, там уже почти 7 тысяч голосов. Процентовку я скажу позже, когда мы подойдем к этому вопросу. Да, итак, Навальный ошибся, с вашей точки зрения.
Да, я даже не в том ошибся, в чем я думал. Я всегда был против его возвращения, но у меня была совершенно другая аргументация. То есть тогда моя основная аргументация была, что человек, оставшись на Западе, у Навального были все возможности, слушайте, Меркель к нему пришла в этот, в штатсион, сейчас, Марк, как в больничную палату. Штатсион – это остановка. Вот Христос, когда шел на Голгофу, он останавливался на всех штатсион. Отсюда станция – это остановка. Это еще с Иисуса Христа идет в немецкой традиции, в лингвистической. Да? Так вот, к нему приходила в палату Меркель, то есть у нее не было проблем остаться. Мне казалось, оставшись, он получит опыт европейской политики. Гигантская проблема всех россиян, и политики не исключение, и журналистов того, кого угодно, что даже те, кто считают себя западниками, они не понимают, что такое быть западником. Те, кто считают себя политиками европейского толка, это, как правило, они все равно не политики европейского толка. Потому что нужно понять, у Навального была гениальная возможность разобраться, как устроена немецкая коалиционная политика.
Так, когда вот, Дмитрий, сейчас... давайте я это помечу себе как одну из будущих тем, потому что, мне кажется, это вообще важный вопрос, как работает политика на Западе, потому что здесь самые превратные впечатления об этом. Но сейчас давайте не будем на этом останавливаться.
Да, хорошо, Марк, только одно скажу, за весь Запад я отвечать никак не могу. Да.
За Германию.
С Германии отвечать, получу гражданство, тогда буду. Кое-что просто я знаю. Кое-что я изучил. Каждый день для тебя начинается с чтения немецких информационных агентств, газет, сайтов и журналов, то ты поневоле начинаешь врубаться. А сейчас у меня совершенно другая аргументация, почему Навальный совершил ошибку. Потому что сегодня у российской оппозиции, так сказать, у альтернативной России нет своего всеми признанного представителя. Такой представитель есть у Беларуси, это Тихановская, а в России нет. И коль уж вы проводили голосование, я должен сказать, что Алексей Навальный тоже проводил голосование в своем телеграм-канале, и он спрашивал, кто с вашей точки зрения является лидером оппозиции и может Россию сегодня представлять. Дать вам результаты на тот момент, когда я сам проголосовал, Марк.
Давайте. Я предполагаю, что Навальный лидирует, нет?
Навального там не было, потому что Навальный в тюрьме, это из тех, кто возможен.
А, ясно. Угу.
И как вы думаете, и кто лидирует? Значит, там были перечислены Ходорковский, Кац, Певчих, Гудков, Каспаров, Илья Пономарев. По поводу Гудкова было замечено в скобках любой Гудков. Отец, сын, Дух Святой. Ну?
Мне кажется, что там не должно быть очевидного лидера из того, что вы
перечислили. Yes! Господи, какой умный парень этот Нуждин, а? Черт возьми, Ярославская земля, такого сына не рождала. Ты, и, пожалуйста, подольше не бери в недра свои обратно. 46% максимум абсолютный получил никто. Дальше начинается, да, сцена из Одиссеи. Как зовут тебя? Никто. А если никто, то зачем ты орешь? В общем, никто не является лидером оппозиции. На втором месте 22% Ходорковский. На третьем 19% меня потрясло Максим Кац. по 5% у Марии Певчих и любого Гудкова, 2% у Каспарова и у Ильи Пономарева 1%. То есть единого всеми уважаемого и признаваемого по моральному авторитету, по проделанной организационной работе лидера сегодня у тех россиян, которые, по крайней мере, уехали из России, нету. Сказать, что Навальный виноват, я не могу. Во-первых, он сидит в тюрьме, и он не может не ответить. Во-вторых, ну, как Толеран сказал, да, это больше, чем преступление, это ошибка. Он совершил ошибку. Ошибка – это очень важная штука в эволюционном процессе, в появлении жизни на Земле. Не было бы ошибки в репликации, не появились бы высокоорганизованные организмы. Не было ошибки в репликации высших приматов, не появился бы человек. Но мы появились. Это, с моей точки зрения, очень печальная, очень долгоиграющая и неисправимая на данный момент ошибка, которую совершил Навальный. Но эту ошибку я не могу поставить его в вину. Это ошибка типа той ошибки, которую совершила Меркель, которая считала, что чем теснее мы привяжем к себе, тьфу-тьфу-тьфу, на него Путина экономическими узами, тем менее опасен он будет. Ошибка – это ошибка, вина – это нет. Вот такая штука.
По 3 минуты, наверное, на остальные темы, потому что впереди у нас большой разговор о достойных и недостойных сочувствия. Что у нас происходит с элитой в другом смысле этого слова? Ох-хо-хо-хо, это вот вторая прослушка. А что ж они так все недовольны? Ну, пока же все хорошо.
Нет, нет, нет. Имеется в виду разговор Романа Троценко, это миллиардер, человек, который занимал 38-ю строчку в списке самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
И, наверное, не очень сполз туда во время войны, добавлю я.
Ну, это вот последние данные, которые я брал из открытых источников. Он был советником Сечина, соответственно, Роснефти, и президентом Объединенной судостроительной компании. Человек, он не бедный. Говорил он с бизнесменом Николаем Матушевским, который нас меньше интересует, поскольку в список Forbes не ходит. И вот они там ругали происходящее в стране, какие идиоты нами правят, и обсуждали, как там в Индонезию переводить бизнес, потому что там за 10 лет может быть 10-кратная прибыль.
Да, я только добавлю, что разговор не верифицирован так, на всякий случай.
Да, это правда. То есть это правда. Он очень похож на настоящий, но если вы видите, что нечто летает как утка, выглядит как утка и крякает как утка, то, возможно, перед вами продукт нейросети. Это в наше время нужно иметь в виду. Но это очень-очень-очень похоже и похоже на предыдущий пригожинский разговор. Вот. Они недовольны, конечно, потому что, Марк, мы об этом говорили, но у каждого человека есть достоинство. У каждого, у самого опустившегося, у самого распоследнего героя Достоевского, который говорит: «Милостивый государь, перед вами стоит ничтожнейшее на свете существо». Вот и у этого человека, у любого Макара Девушкина есть достоинство. И это достоинство, но оно должно верифицироваться в категориях, которые один раз это уже сказал, по названию романа «Оро». Смотрите, кто пришел. Пьесы «Оро». Смотрите, кто пришел. Вы что думаете, Троценко не хочется, чтобы его встречали на Западе не как хороший русский, мертвый русский, а что-то, собственно, живой, а уважаемый человек, деловой партнер, да? Это хочется всем. Вот этого уважения на Западе, этого равенства на Западе они лишились. Те, кто сбежал так или иначе, последняя волна эмиграции, у них есть это уважение, они бежали от режима. А у этих людей нет, хотя они очень богаты. И они прекрасно понимают, что им нравится, все эти ритуальные танцы с Кремлем вести, давать деньги, сейчас там будет сбор единократный там, на эту спецвоенную операцию и так далее. Нет, они хотели бы другими вещами заниматься. Дерипаска хотел чистить Байкал, берег, и он чистил. Я туда прилетал, когда дерипасковские грузовики один за другим. Байкал же засран, в усмерть совершенно. И вот Дерипаска за свой счет его чистил. А кто там, я сейчас не помню, не Потанин. Кто-то занимался музейными проектами. Для него это важно было. Им эта война...
Потанина в том числе.
Занимался Потанин, ну очень хорошо. Да, не только ж на лыжах в Куршаке кататься. Им очень, им бы хотелось кататься на лыжах в Куршаке, это понятно, ну, чтобы их уважали. Ибо эти санкции ударили по ним, и все, это рушится не просто бизнес, это рушится элементарное уважение. Они испытывают то же, что испытывают, вот сегодня в Фейсбуке у кого-то прочитал, кто-то закричал: «А, Артемий Троицкий, Тём, привет!» Его не зарегистрировали на рейс скандинавских авиалиний. Он куда-то там из Швеции куда-то летел, ему сказали: «Ты Рюцка? Ты плохой Рюцка, мы тебя не регистрируем». А кто-то сказал, что теннисистку какую-то не посадили на рейс польских авиалиний. Вот какая штука. И это очень унизительно. Я с этим ни разу не сталкивался, но я живу в Германии. Германия – многонациональная страна. Здесь мультикультурализм живет и побеждает. А те, которые сейчас стрепенутся и скажут: «А как же Меркель сказала, что мультикультурализм провалился?» Ребят, найдите мне цитату у Меркель. Я сейчас забыл, кто это сказал, но был разбор этого фейка в одном из немецких СМИ. Меркель этого никогда не говорил. Германия – это мультикульти. Здесь сотни национальностей, сотни культур, сотни кухонь, сотни землячества и так далее, и так далее. Я с этим ни разу не сталкивался. Но другие сталкиваются. И бизнес крупный столкнулся с этим в полный рост. И
он испытал... То есть я вот правильно понимаю, что с какого-то уровня достатка дело уже не в деньгах здесь?
Марк, у меня никогда не было столь больших денег, чтобы я квалифицированно мог об этом судить. Но я был главным редактором журнала «Роп Репорт» достаточно долго. Это журнал, который там в России, по-моему, он только по подписке и прямой рассылкой доставляется. Его, кроме как в бизнес-залах аэропортов, невозможно получить. «Роп Репорт» – это крупнейшая медиа-империя для миллионеров и миллиардеров. Это американская. Мы были осколком американской империи. Поэтому я имел там скидку 50% на покупку любого товара на Джермин Стрит и там 30% на Fifth Avenue в Нью-Йорке. Когда я свою визитную карточку на 5-й Avenue показал, мне сказали: «Парень, любой твой галстук за 10% от цены». Это было очень смешно. Поэтому я, не будучи никогда богатым миллионером, мог, вообще богатым, не будучи миллионером, я мог иногда судить, как эти люди живут. Да, там представление о достоинствах и о том, что в Кремниевой долине называется невыговариваемым словом техноутопианизм. Мне о нем рассказал реальный миллионер Давид Ян. Это Давид Ян, тот самый, который fine reader, lingua translator, и который давным-давно уже живет в Кремниевой долине. У людей появляется кураж от того, что они могут строить будущее. Они строят техноутопию, но это касается Кремниевой долины. А Дерипаска строил, не знаю, как сейчас, экоутопию. А человек, который создал, сейчас вам скажу, по-моему, Nord Pole компанию. Ну, знаете, такая компания одежды. И человек, который создал, я сейчас не помню, какой-то еще крупный бренд, они, продав свой бизнес по гигантские миллиарды, они вложили в восстановление там лесов Патагонии. Они выкупали в Патагонии землю и создавали там национальные парки. Причем местные ненавидели, считали, что они там сейчас будут разрабатывать полезные ископаемые. А они там поголовье зверей, там рыб и так далее восстанавливают. Конечно, у них есть вот не только яхта, не только... Слово «яхта», как вы понимаете, не один нормальный, даже не мультик. Мультик – это мультимиллионер. А человек просто с одним бананом, с одним миллионом, он никогда не будет говорить «яхта», он говорит «лодка». Ну да, лодки у них. Но кайф же не от этого. Кайф, что ты можешь менять мир своими руками. И вот этого кайфа, конечно, они лишились, как и лишились многих-многих своих миллионов. Поэтому это очень-очень для них чувствительно. Марк, а в чем был вопрос? Я загулялся.
Вы на него уже ответили абсолютно. Да, вопрос был именно в этом. Именно в том, что кайф уже не в миллионах, кайф в изменении мира, а теперь оказывается, что ты не можешь мир менять, а можешь менять только свой задний двор, и то на тебя при этом будут косо поглядывать
из других дворов. Кстати, это же объясняет, нахрена Путин начал эту войну. Я ответил. Настоящий кайф в том, что ты меняешь мир своими руками. Просто лучше бы Путин занимался Байкалом, музеями и национальными заповедниками России. Но он решил изменить политическую карту. Как там единица вздор, единица ноль, но сегодня приказчик, а завтра стираю царство в карте я. Вот безо всякой партии я Путин решил стереть украинское царство.
Дмитрий, отсюда очень быстрый, тесный переход на следующий наш вопрос. Mm-hmm. Между прочим, как-то вот тут поймалась вот эта вот мысль. Да, я только для наших слушателей напомню, что все эти переходы и все эти рассуждения совершаются с вашей поддержкой, так что смотрите, как вы можете нам помочь в описании программы. Для нас не существует маленьких сумм. Сколько считаете нужным потратить на газету, столько же отправляйте и нам, и мы будем работать дальше для вас. Смотрите в описании, просто даже положить деньги на телефон, это уже очень круто и очень доступно для каждого. Сергей Миронов тоже меняет мир как может. В том понимании, в каком он этот мир видит, он его пытается преобразить. Замечательный совершенно донос, написанный им на Евросеть, уже взятый им обратно, но для нас ведь важно не то, что он отказался от своих слов, хотя это тоже важный штрих. Может быть, стоит сначала подумать с тем, чтобы делать, не переделывая потом. Вот. А сколько аргументы, которые здесь прозвучали, да и сама коллизия. Вот что вообще происходит в головах у этих людей? Они же одного поля более-менее ягоды с теми, кто очищает берег Байкала, но почему-то чистят совсем другое и не от того, что нужно.
Миронов нет, он ни одного, он совершенно не того поля ягода. Там максимальный его экономический успех он прикупил, но, по-моему, при разводе оставил своей жене. Там что-то порядка не очень большая, 100 с чем-то метров. Квартирку, это элитный комплекс на Каменном острове. В Петербурге это сверхэлитное место, это такое супер Рублёво-Успенское шоссе в Питере, потому что в самом центре города, на островах. И вот там на месте бывшей фильмокопировальной фабрики построили в духе такой барской усадьбы. Не удивлюсь, если какой-нибудь Герасимов строил, это такой человек очень мастеровитый, чего изволите, ну, действительно мастеровитый, действительно, чего изволите. Хотите барскую усадьбу в центре Петербурга в 20 веке в конце, значит, мы вам будем делать барскую усадьбу. И вот там, значит, Миронов каким-то образом, Бог послал ему кусочек сыра
немного. Слушайте, ну там Крестовский остров за речкой совсем, там живут.
Нет, Крестовский – это второй сорт. Марк.
А, Каменный круче, да? Извините.
Ну, Каменный – это все правительственные резиденции.
Я не очень ориентируюсь в миллионерах и миллиардерах, простите.
Каменная дача Аллы Пугачевой, каменная дача Патриарха. Не знаю, кто для них, для родины-матери более ценен. Я все-таки подозреваю, если брать в текущем состоянии, то все-таки Пугачева. Дача командующего Ленинградским военным округом и так далее, и так далее.
И я там что за схватка с нейросетью такая непонятная?
Значит, Миронов не очень богатый человек на фоне тех, о которых мы до этого говорили. То есть до Forbes он не дорастет абсолютно никогда. Но отчасти потому, что этому бывшему геологу и бывшему десантнику еще немножечко мозгов не хватает. Прости, Господи. Я с ним знаком, он парень... Милый был в ту пору нашего знакомства, но, ну ладно, не будем о грустном. Каждый девушка, ну, в общем, это дама, как это, не дама, а как это будет, господин прекрасный во всех отношениях, и костюмчик у него с фистончиками. Он пытается шагать в ногу с веком. У него есть там СММщик, который ему явно пишет все сообщения, потому что не Миронов это пишет. И вот СММщик ему сказал, что вот там есть нейросеть и так далее. Что такое нейросеть, я думаю, Миронов не имеет никакого представления. Как ей пользоваться и в каком какой сотой секции ГУМа нейросеть продают, Миронов не знает. Вот для меня это абсолютно очевидно. Но ему сказали, вот посмотрите, какие она выдает нейросеть, рисует картинки по такому-то запросу. Нейросеть – это наша новая общая всеобщая кисточка. Да? Мы игрались раньше с фильтрами для Инстаграма, а вот теперь у нас есть целая нейросеть, которая может быть не только фильтром, но она может быть самим изображением сгенерированным искусственно. И вот что она выдает. На самом деле, одна такая история была. Это Маргоша Симоньян. Я сказал Маргоша. Угу. Ну, когда-то она была прекраснейшей Марго, я помню ее старые тексты, которые она писала, это была фантастика. В нее можно было влюбиться, и некоторые люди наверняка влюблялись. Так вот, Симоньян, когда она превратилась из красавицы в злобную фею, какой она, безусловно, является, она тоже кричала, посмотрите, по запросу «Весна, Россия», что выдает Google и что выдает Яндекс. А Google выдавал все. Он выдавал, с одной стороны, очень красивые нежные пейзажи, там эти полузатопленные в снегах березки, церковки, а с другой стороны, тот срач, который царит в русской провинции. Покосившиеся заборы, полузатопленные автобусы, без резиновых сапог в школу не пройдешь. Знаю племянницу и пасынка водил в школу, что такое резиновые сапоги, когда нужно дойти до школы в Петербурге, я тоже знаю. Племянницу не водил, но пасынка водил достаточно долго. Элитная была там школа, английская и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь повторение той же самой истории на самом деле. Есть некий нехороший Google, который, сволочь, не то выдает, что мы в сердце своем носим. Есть нейросеть, которая неправильно рисует российский флаг, а иностранная она рисует, сволочь, правильно. А поскольку нейросеть принадлежит Сбербанку, господи, как она называется, Коперник? Нет, сейчас скажу, как она называется. Кандинский. Все-таки Греф – это, конечно, стыд. Конечно, это, конечно, можно было назвать Коперник, но назвал Кандинский. Да, да, это, конечно, за Германом Оскаровичем по-прежнему водится. Вот он написал, я имею в виду Миронова, он написал генпрокурору Краснову письмо с требованием проверить Сбербанк и их систему генерации изображений. Кандинский, значит, на неправильную реакцию. Потом нейросеть после этого обращения, там в Сбербанке все всполошились. Теперь она выдает изображение российского флага, но где голубая полоса, она причем в два раза уже белая и красная, но Миронов этого или его СММщик не заметил, или заметил, но предпочел не углубляться, теперь все довольны. Но на самом деле проблема не в том, что раньше выдавала там по запросу Z-воин, русский, там какое-то там чудовище, зомби и так далее, и так далее. Можно подкрутить Кандинского, но других-то художников куда вы будете девать? Мир действительно с ужасом смотрит на российского солдата. И это Миронов не может подкрутить никакой нейросети. Из чего следует вывод, что Миронов собирается жить до конца своих дней, как тем более не так много осталось. Это я не с пожеланием зла, потому что Миронов не молодой человек, да и я, собственно, не мальчик. Только я-то вырвался из банки с пауками. А Миронов собирается жить в банке с пауками до конца. Он понимает, что его никто никуда наружу в первый мир и даже во второй не выпустит. Никуда, только Объединенные Арабские Эмираты, если повезет. И он собирается всех пауков раскрасить и превратить их, ну, я не знаю, по крайней мере, в юрких ящеров, разноцветных хамелеончиков, в бабочек в прекрасных. Вот чем пытается заниматься Миронов. Но это касается только тех, кто живет внутри банки. А тех, кто живет вне банки, там рисуй, не рисуй, все равно получишь... Молот, которым Пригожин бьет, убивает плохих воинов.
Дмитрий, а вот отсюда как раз я не могу не спросить вас о главном, что мы сегодня вынесли практически в заголовок программы. Вы же тоже, говоря о сфере обитания Миронова, то есть в конечном итоге о России, употребляете метафору банки с пауками. Да. Так стоит ли сочувствовать паукам, достойны ли они этого? И вот весь вот этот вот скандал, он же тоже об этом.
Марк, тут в Баварии... Есть такое разговорное радио «Bayern 2». Оно совершенно безумное. То есть там музыку тоже передают, но как прокладку такую. Ты никогда не знаешь, о чем будет программа. Это может быть интервью со священником, который рассказывает о послевоенном детстве и о предметах, которые были тогда самыми главными. А может быть рассказ о чуваке, который в Мюнхене, столице Баварии, строит деревянные дома. А это может быть, моя любимая была программа о том, почему люди пупсом пукают. И это была потрясающая программа, там девочка со взрослым человеком, они звонили там биологам, химикам, биохимикам, выясняли, почему мы пукаем. Выяснилось, что пукают все живые существа, включая змей и китов, и даже как пукают змеи давали послушать, а не пукают только только птицы. Вот у птиц такое устройство, да, птицы не пукают, все остальные пукают, пупсом. Да, но такое разговорное немножко слово, такое детское, это как газоиспускание и пукнуть, вот это будет пукнуть. А одна программа, которую я слушал, была про пауков. И вы знаете, Марк, я проникся бесконечного уважения к паукам, и каждый раз, снимая там где-то паутину в углу квартиры, каждый раз задумываюсь, правильно ли я делаю, не нужно ли позвонить в Комитет по защите живой природы, и пусть это они снимут, и релоцируют пауков куда-нибудь наружу. Пауки – жутко важные вообще существа, убедила меня эта программа. Простите, я сделал просто рекламу Баварскому радио, действительно, очень хорошая радиостанция, я ее очень люблю, там несколько радиостанций, по принципу BBC такой матрешки.
Слушайте, но исходя из захода «все живые существа пукают, кроме птиц», я так думал, что отсюда будет переход и на то, возможно, что все мы равны в какой-то степени,
возможно, пауки,
кроме птиц, которые сверху.
Это к тому, что те, кого, что стать пауком или бабочкой – это вопрос не точки зрения, это вопрос условий. Вот это вопрос условий, потому что те, кто является сегодня пауками в банке, они могли бы быть не пауками в банке, или пауками не в банке, по крайней мере, или не только пауками. Вот в чем ужас. Ужас России, который заставил меня сбежать оттуда при первой же возможности, в ее удивительном единообразии. Российское государство – это аппарат или механизм, который превращает любое зеленое древо жизни, цитируя Гёте, в телеграфный столб, по которому несется правительственная информация. И вот Миронов – это еще один чувак, который вот занимается, он сидит как самый знаменитый плотник в мире, я не про Иосифа, в данном случае даже не про Пригожина, я про папу Буратино. Вот он сидит и обтесывает живое дерево до уровня телеграфного столба. Вот в чем настоящий ужас, что Россия, которая всех превращает в пауков. А теперь это еще и пауки в банке.
Слушайте, ну получается тогда, что Катя Марголис права, и сочувствовать им не нужно?
Нет. Значит, я напомню еще раз по поводу Кати Марголис, что это девушка, живущая в Венеции. Я никогда о ней ничего не знал. Впервые о ней услышал. Это художница. Она отказалась поехать к Марату Гельману на Слово Ново в Черногории. То есть это сбор русской культуры за рубежом, куда приезжают все-все-все. От Акунина до Гудкова, от Гребенщикова до того же помянутого Артемия Троицкого и так далее, и так далее. Вот в Будву, на берег моря, там, значит, замечать там инсталляции, выставки, лекции, там Дельфинов читает стихи и так далее, и так далее. Там некогда гулял и я. Но Гельман вреден для меня. Так вот, Марголис отказалась приехать на последнее слово Ново, говоря... Ей предлагали там выставку открыть, как я буду ходить по своему вернисажу в вечернем платье с бокалом шампанского по берегу моря на фоне дивных гор и закатов, а в Украине убивают детей. Она мне тогда показалась девушкой, мягко говоря, неинтеллектуальной, потому что, Кать, жить в Венеции и там пить капучино за столиком венецианского кафе, где Будва по своим интерьерам отдыхает, потому что самое красивое, что есть в мире, это, конечно, Венеция. Действительно, волшебная шкатулка и сказка. Вот жить там, и в то время как убивают в Украине людей и давят танками, и пытают, и мучают, это как, ничего? Ничего не лопнет? Это было первый раз. Второй раз она мне влезла в Facebook, Катя Марголис, и сказала, я-то вам заявляю, я уж не помню, что она заявляла, как правнучка Рахманинова, по-моему, Рахманинова. Если человек вам говорит, я это вам заявляю как правнучка Рахманинова, значит, перед вами дура, причем набитая, причем соломой, вот на розвальнях каких-то там заваленных соломой. Вот это абсолютно, потому что это невозможно такое сказать. Это вообще это предстательствовать за давно умершего знаменитого дедушку, я прошу прощения. Вот почему авторское право не должно распространяться на потомков. Считаю я. И потом вот последнее, что она сделала, это проект Сергея, по-моему, Пономарева. Сергей Пономарев фотограф, да?
Я сейчас проверю, по-моему, вы правы.
По-моему, Сергей, простите меня, пожалуйста, я могу немножечко ошибиться. Это очень хороший фотограф, лауреат Пулитцеровской премии. Я посмотрел его снимки, он сделал проект Relocated. Да, Сергей Пономарев. Где он снимал, еще раз повторю, кто не слышал нас в начале программы, известных россиян, которые уехали после войны. То есть от Зыгоря до Чулпан Хаматова и так далее. Вот там люди как были. Кто-то там с теннисной ракеткой, я уж не помню, кто-то со сковородкой, там Илья Азар сидит. Сидят люди, там Чулпаша, Чулпашу, я с ней не знаком, пусть она меня простит, но ее Чулпашей мне Галина Борисовна Волчек все время называла. С радостью, счастьем, у меня вот даже сейчас в ушах звенит, как она ее, с какой нежностью она ее звала. Дав мне билеты на «Голую пионерку», где Чулпан Хаматова, спектакль Серебренникова, кстати, в «Современнике» очень хорошо играла. Вот это такая релокация. Многие говорят, этот проект неуместен пока. Я считаю, он вполне уместен. Это русская релокация, русская новая миграция – это очень большое явление, которое нужно фиксировать. Фиксировать его можно на уровне простых людей, но я понимаю Пономарева, что если ты снимаешь знаменитости, то шансов, что на тебя обратят внимание, на твой проект больше. Почему нет? Еще раз повторю, хороших релокаций не бывает. И хороших эмиграций, то есть легких. Не бывает. Это другая среда, другая страна, другие правила. А нынешняя релокация, ты теряешь все, что у тебя было в России. Все люди,
которые... Дмитрий, я тут на одну секунду вас прерву. Я смотрю, у нас 7300 голосов. Уважаемые зрители, слушатели, давайте 7500 сделаем, чтобы вот красивая цифра просто была. И я тогда Дмитрию скажу, как вы проголосовали. Это опрос о том, к кому в этой войне вы испытываете сострадание. Там 4 варианта ответа. Это сейчас 7,3, давайте 200 человек поднажмем.
И давайте 10 тысяч. 10 тысяч и всего один забег остался. В это время наш Бескутников Олег зазнался. Ну и так далее по Высоцкому. И вот Катя Марголис, не спросив разрешения от автора, отодрала эти снимки, скомбинировала их со снимками, повторяю, там раненых, убитых, в развалинах лежащих украинских детей. И вот она это выставила. Это в сети это вызвало чудовищный взрыв. Обратите внимание. Катя Марголис не себя выставила. Ну, Катя, ну фотографируйте себя. Вот вы в Венеции, вы плывете на гондоле, или вы плывете, я забыл, как называется, не гондола, а поперек, трагетто. Вы плывете на трагетто, пересекаете там канал, там стоя нужно стоять. Вы за столиком кафе, вы в роскошных интерьерах, а рядом мертвые люди. Знаете, как называется? Это называется манипуляция. Я когда преподавал в высшей школе экономики и на журфаке МГУ, я все время, когда объяснял, что такое, в чем состоит манипулятивность телевидения, почему оно используется как пропаганда, я всегда предлагал, я вам сейчас предлагаю всем провести мысленный эксперимент. Представьте перед вами ров с детскими трупами. Убитые дети. Ров полностью заполнен трупами детей. Представьте себе, в этот момент играет музыка, ну, я не знаю, седьмая симфония Шостаковича или похоронный марш Шопен. Какие это у вас вызывает чувства? Вас это вызывает скорбь. Вас вызывает скорбь. А представьте себе, вы видите то же самое, только музыка меняется, начинает играть. И его превосходительство любил домашний отец и брал под покровительство хорошенькую разухабистую. Режьте марш, маэстро. Какие чувства у вас возникнут? У вас возникнет ярость, злость, желание ударить кулаком по столу. А вот теперь я вам скажу, что это не детские трупы, это просто пупсы, выброшенные туда, бракованные, с игрушечной фабрики. Вот и все. Если мы используем изображение, его комбинацию и музыку, можем добиваться разных эффектов очень сильно. И не имеющих никакого отношения к реальности. Чем, собственно говоря, и занимается Катя Марголис. То, что она там выставила этот проект, это вызвало огромный совершенно резонанс в сети. Там еще Шульман добавила своего, когда Шульман, Екатерина написала. Ведь, понимаете, сейчас я даже найду эту цитату. Вот цитата из Шульмана. «У соседа дом сгорел, а у нас канализацию прорвало. Каждому, как говорится, своя слеза слона. Только соседу дом отстроит всем миром, это ясно. А нам запрещают даже ремонт планировать. Говорят, у вас всегда так было. И вообще сперва осознайте, откуда все взялось, что у вас по полу плавает». Вот Катя Марголис, она вот создала искусственный прорыв канализации. И всех не себя. Себя она не тычет. Она в Венеции живет. Она вне этого. На нее это не распространяется. Она прекрасная русская. Она целиком на стороне Украины. У нее проект не «я и мои любимые российские релоканты», а «я и мои любимые украинские беженцы», условно говоря. И самым серьезным ответом по Кате Марголис, дело не в Кате Марголис, Катя Марголис – символ, вот по тем людям, которые тычут Не со стороны уже Украины, там отчасти можно понять, когда русских тычут в то, что они русские, там может быть просто посттравматический шок. Ну, у тебя убили ребенка, взорвали дом, погибла соседка, одноклассник, ты бежал, ты в шоке, ты кричишь, я всех ненавижу, всех! Пушкина вашего ненавижу, Шостаковича ненавижу, Губина ненавижу, Нуждина ненавижу. А Протопопа Аввакума ты тоже ненавидишь? А он где родился? А вдруг на территории Украины тогда навижу? Но этих людей можно понять. Нельзя понять правителей, которые разогревают эти страсти. Нельзя понять людей, которые изнутри, то есть будучи русским и происхождением, вот творят те вещи, которые творит Марголис. Ей ответ, сокрушительный по ней удар, нанесла совершенно замечательная девушка. Это биолог, живущий во Франции, автор двух книг. Одна книга называется «Кривое зеркало жизни». Это книжка о раке. А вторая называется «Невидимый страж». Это книжка о том, как устроена иммунная система. Адово сложная вещь, потому что, в общем, я знаком с студентами-медиками, они мне говорили, что в иммунологии не разбираются толком даже сами иммунологи. И вот она, будучи биологом и ученым, она написала текст у себя в Фейсбуке. Запомните это имя – Мария Кондратова. Подпишитесь, читайте ее книжки. Я от «Кривого зеркала жизни» просто в полном восторге. Я написал текст, который называется «Эмпатия с ненулевой суммой». По тезисам Кондратовой, то, что у нас время уже выходит, значит, тезис номер один. То, что случился взрыв после вот этого творения безобразного Марголис, он произошел не на пустом месте. Это первый ее тезис. Второе. То не пустое место называется следующим образом. Есть большое количество людей, которые искренне считают, что беды россиян, я цитирую Кондратову, несравнимы с бедами, постигшими многих украинцев, и стало быть, любой запрос на сочувствие с их стороны – это свидетельство отсутствия эмпатии. Если ты сочувствуешь мобилизованным, мобикам, значит, ты не сочувствуешь тем, кто погибает на Украине. Вот почему, с точки зрения этих людей, любой, кто сочувствует мобилизованным, он негодяй. И дальше Кондратова пишет гениальную совершенно вещь. Она говорит, в голове у людей, которые приводят этот аргумент, существует некоторая экономическая модель эмпатии, в которой сочувствие является таким же конечным ресурсом, как, скажем, деньги. Чем больше денег релокант потратил на тыквенные латте, ну, помните эту историю, когда девушке захотелось тыквенного латте, а все на нее в Израиле после Петербурга, да, а все на нее набросились, тем меньше он задонатил вооруженным силам Украины. С этим и связано их возмущение. Ценные ресурсы должны получить самые нуждающиеся, а не кто попал. А дальше Кондратова пишет, что это чушь. Эмпатия не является игрой с нулевой суммой. Любое сочувствие, то есть эмпатия, произрастает из «мы», из общности. Например, мы матери. И исходя из этого, ты чувствуешь боль чужого ребенка. Но если не как боль собственного ребенка, то близко ты ее ощущаешь. Кондратова приводит дивный совершенно пример. Представьте себе девочку-подростка, пишет она, которая приходит к маме с плачем, что мальчик, который вроде бы ухаживал за ней, переметнулся к подружке. Маме 40. Она давно в разводе. Перспективы личной жизни туманно стремятся к нулю. На работе сокращение. В груди уплотнение, нужно делать биопсии. Родители совсем плохи. Перевозить их к себе не вариант, не уживутся. По выходным она не отдыхает, мотается к ним. Папа девочке полгода не платит алименты. В общем, задолбанная жизнью мама заявляет дочке, что все ее проблемы – фигня. Скажите, лучше ли стали после этого, ближе ли стали отношения матери и дочери? И вот все, кто заявляют русским, что все проблемы релокантов – это полная фигня по сравнению с проблемами украинских беженцев, а также те, которые в ответ заявляют в ярости, что вы меня извините, но украинские беженцы получают все – вид на жительство, пособие, медицинскую страховку, бесплатное передвижение и так далее, а русские релоканты вот чего получают. И сидит сейчас на шенгенской визе какой-нибудь Антон Долин в Риге, и ждет, депортируют его или нет, когда виза кончится. Они то же самое. Они исходят из того, что эмпатия – это конечная сумма, которую нужно тратить только на своих. Из этого следует совершенно фантастический вывод, что эмпатия тем сильнее, чем больше людей объединяется Под словом «мы». Это мы, это наши. Вот почему я ненавижу тех политиков, которые превратили врагов Путина во врагов Украины. Я их ненавижу. Это мои личные персональные враги. Это люди, которые воспринимают эмпатию как игру с нулевой суммой. Нужно давать только своим, а чужим ничего. Более того, тех, кто по другую линию фронта, нужно всех объявить чужими. Это же сознательная политика. Я их ненавижу, это негодяи. В лучшем случае это сельские дураки, а в худшем случае это городские негодяи. Вот что ужасно, вот к чему подводит Кондратов. Даже в старых войнах было, что враги Гитлера – наши друзья. А когда сейчас выясняется, что враги Путина все равно наши враги, потому что они рюська, а хороших рюська не бывает, и они все имперцы с рождения. А этот, конечно, который до 17-го года по-русски, по-украински говорить не умел, он, конечно, исключительно на Сосюре, на Иване Франко, на Лесе Украинке и на Кобзарерус. Ща. Вот в чем ужас. Если у Путина эта политика разделения, она сознательная, то есть она идет от городской подлости, то с другой стороны она идет, по-моему, от сельской глупости. Вот о чем Кондратов. Чем больше людей мы включаем в мы это все, кто не хочет, чтобы была война, это все мы. И там есть пострадавшие. Чем больше объединяется то, что, почему я люблю Германию все больше, потому что Германия пытается объединить. Германия пытается объединить, на одну площадку каждый раз в один концерт включить и русских, и украинцев. Я же помню здесь первые концерты, сбор от которых шли украинских, в пользу украинских беженцев, и до сих пор сборы от многих концертов идут в пользу украинских беженцев. Ну что там было? Первым номером Сильвестров, замечательный киевский композитор-модернист, который был там в супер-авангарде атональном, а потом перешел к тихим песням, так называемым, которые используют долготу и высоту нот, как в классике. Вот у него...
Дмитрий, я знаю, что вы о музыке можете долго говорить.
Часа. Потом шел Шостакович за Сильвестровым, а потом шел Брамс. Потому что немцы пытаются сказать, все, кто против Путина, это все мы. Все, кто против войны, это все мы. И об этом же говорит Кондратова, которая, кстати сказать, родилась там в Херсоне, у которой дома живут двое беженцев украинских, мама и папа, собственно. Поэтому ей-то ничего не предъявишь. Я не знаю, сколько у Кати Марголис беженцев в Венеции живет, сколько она взяла под крыло. Но Кондратова предъявить нечего. Вот, это очень важная мысль. Эмпатия, не, проявление эмпатии не является игрой с нулевой суммой. Вот что очень...
Дмитрий, я сейчас вам скажу, сколько у нас здесь как что и проголосовало. Я это обещал сделать. Практически подошли к 7500. Всем большое спасибо. Впрочем, голосуйте дальше, там интересно. Самое
текущие
большое...
результаты
объявки, да, текущие Макс? Результаты, да-да-да. Самое большое, 38%. Испытываю сочувствие ко всем, кроме организаторов агрессии. То есть нас с вами больше. Но на втором месте к украинцам и россиянам, пострадавшим от Путина. Это мы идем по снижению эмпатии, да? 27%. Третий вариант почти такой же, 24%, только к жертвам агрессии украинцам. Угу. И четвертый вариант был еще к украинцам и россиянам, пострадавшим и обманутым, то есть, получается, который включает тех самых мобиков, это меньше всего 11%. И, возможно, здесь я очень хотел почитать еще, что пишут в репликах под этим, но мне кажется, что правильнее будет сейчас другую реплику прочитать, с тем, чтобы вы ее очень коротко прокомментировали. Вы знаете, что по Умани или Умани, я не знаю, как правильно ударение произносится в одном и в другом языке, поэтому на всякий случай говорю оба варианта. Очередной ракетный удар, опять люди погибли, под завалами жилого дома остаются, разбирают и так далее, и так далее. И жительница этого дома, этого города записала видео, где звучат слова «Я вас ненавижу, ненавижу». И когда я сочувствую жителям этих домов, мне сложно одновременно испытывать чувства к человеку, который нажал на кнопку пуск вот этой вот ракеты. А он, может быть, лично ни в чем и не виноват. Ему дали координаты, он нажал. Может, он тоже против войны там у себя. А даже если и за. Сложно испытывать к нему сострадание. А вот как быть?
Преступники, а те, кто нажимает на кнопку пуска ракет, с моей точки зрения, их виновность должна устанавливаться в судебном порядке. Мне скажут, я избегаю прямо называть свои вещи. Да, я избегаю прямо называть свои вещи, потому что я не знаю всех обстоятельств. И те люди, которые считают, что можно объявить преступником по одной вот информации сетевой или там с информационной ленты, для меня это большевики абсолютно. Для меня это фашисты, которые исходят, исходя из собственных представлений о прекрасном. Суд для того, следствие, суд и, собственно, судебный поединок выступления, включая Нюрнберг, Нюрнбергский трибунал. Я вот сейчас в Германии начинает действовать с 1 мая Deutschland Ticket, единый билет на все виды транспорта, 49 евро на месяц. И я поеду, и, видимо, останусь там ночевать в Нюрнберге, потому что я был в нацистской части Нюрнберга и немножко в старой. А тут я собираюсь дойти до этого суда, где был Нюрнбергский трибунал. Он открыт, как все суды нормальные в мире. Туда можно пройти, этот зал уцелел, и это не фильм «Нюрнберг», который сейчас вышел в России, который, вот то, что я читал, там, рецензия на него должен быть вполне ужасен. Но и в Нюрнберге была защита, и в Нюрнберге люди сидели, ну, там стояла охрана, но они не сидели в стаканах за решеткой, на них не было наручников и так далее. Судебная состязательность необходима не только для определения вины, она необходима для определения обстоятельств дела. И вот эти обстоятельства, что заставляет человека нажать на кнопку, хотя он понимает, что точность российских ракет, она, в общем, плюс-минус 500 метров, и что это приведет к трупам с большой степенью вероятности, мне это очень интересно. Как такое приключилось? Вот это такая штука. А почему я полное сочувствие к мобикам? Я скажу, потому что, извините, опять шаг в сторону, огромная проблема и Украины, и России, ну, если хотите, наоборот, и России, и Украины, в том, что эти две страны в своей истории, в ее сознании вырваны из истории даже Европы, не говоря уж про мир, не говоря уж про западный хотя бы мир. И они не знают истории, например, немецкого сопротивления. И мой любимый пример, по-моему, я его тоже приводил, но еще раз привожу, знаменитая София Шоль, в русской фонетической транскрипции. Это «Белая роза», это организация, которая в Мюнхене печатала листовки антигитлеровские, антинацистские, разбрасывала. И они были казнены, и обезглавлена была Софи Шоль, ее брат был обезглавлен, старший. Но ее старший брат воевал на Восточном фронте. Да, делал листовки, но его призвали, и он воевал на Восточном фронте. И как вы думаете, Софи Шоль сочувствовала ему, который ехал на Восточный фронт, чтобы убивать советских солдат Красной армии и быть самому, возможно, с высокой степенью вероятности убитым. Сочувствовала или нет? Носочки теплые, клала в котомку или нет? Я думаю, что сочувствовала, я думаю, что клала. Вот извините, у нас здесь было такое глупое высказывание, когда была пандемия на одном из митингов, по-моему, в Гамбурге, какой-то идиот, который там, ну, локдаун закрыт, и нельзя выходить там из дома, комендантский час, маски. Он сказал: «Ich bin Софи Шоль!» То есть я Софи Шоль, я также страдаю. На него обрушилась вся мощь социальных сетей Германии, правильно обрушилась. Но, дорогие друзья мои, с точки зрения сочувствия, «Ich bin Софи Шоль!» Я Софи Шоль. Да, я буду разбрасывать в интернете листовки против Путина, но к воюющим там есть мои родственники. Были, точнее, уже с ранением вернулся человек. И больше не вернется, потому что, дай бог, там инвалидность не получить, но там серьезное ранение. Вот, «Ich bin Софи Шоль». «Ich bin Софи Шоль». Я испытываю ненависть к режиму, но я испытываю сочувствие к его жертвам, включая те жертвы, которые отправляются на фронт. Вот это Германия меня этому научила. Спасибо ей большое. Да, не все так однозначно, дорогие мои. Однозначно только кто на кого напал. А дальше начинается очень большое количество неоднозначных вещей. Вот такая вот штука.
И продолжая разговор об истории, все-таки несколько слов о Ричарде Пайпсе нужно сказать обязательно. Я понимаю, что это глыба, многое не успеем, но хотя бы пунктиром.
Черт, я хотел сегодня раньше закончить. Ну ладно, попробую. Значит, о Ричарде Пайпсе, я его уже упоминал. Это американский историк, человек, который родился в Польше, польский еврей, росший в семье с немецкими и с польскими культурными традициями. Чудом там по подложным документам. Он видел Гитлера на Маршалковской в Варшаве. своими собственными глазами, было 16 лет. Значит, они чудом по поддельным документам, они переехали в Америку, он 3 года там был в армии, учил русский язык, занимался там военными переводами. Первая фраза, которую выучил по-русски, была: «Где у вас тут уборная?» Вот. И, в общем, кончил профессором Гарварда. Крупнейший историк. Я сейчас скажу только про одну его книгу. Мы в игру одну с вами, Марк, сыграем, то вы поймете, насколько это замечательная книга, хотя она наименее как бы известна и даже, кажется, ценная среди всех его книг. Он написал классические труды «Россия при старом режиме» и «Трехтомник русской революции». У меня два любимых историка русских – это Ключевский со своими 89 лекциями по истории и Ричард Пайпс. Почему? Потому что очень сложные вещи они объясняют концептуально. Вот есть лекция там Ключевского, посвященная закрепощению крестьян. И он использует концепцию, парадигму, он дает концепт. Концепт проще запомнить, чем пример, даты и так далее. Оба с большим чувством юмора, с иронией, с хлестким порой очень языком и так далее, и так далее. Если вы не читали «Россию при старом режиме», если вы не читали «Русскую революцию» трехтомник, считайте, что вы русской истории не знаете. Кроме этого, он написал биографию Струва. Кроме этого, он написал «Русский консерватизм» и его критики. Кроме этого, он написал «Собственность и свобода». Он написал «Коммунизм». Я вам рекомендую книжку, которую можно... «Три почему русской революции» такая тоненькая брошюрка скорее. Я вам рекомендую книжку, которая, значит, на самом деле... Вот сказал я и забыл ее название, «Два пути России», по-моему.
«Два пути», да.
«Два пути России». Это сборник его статей, данных в разное время, написанных в разное время, для, или там интервью, которые он давал в Польше, в России и так далее, и так далее. К чему сводится идея Пайпс? Сейчас я вернусь к этой книжке, но сначала его идеи. Первая его концепция образования России. Вот как образовалась та Русь, которая древняя Русь, Киевская Русь? Она образовалась, утверждает Пайпс, как частный охранный проект группы скандинавских разбойников, необходимые для безопасной транспортировки награбленного с севера на юг и наоборот. Знаменитый путь из варяг в греки. То есть это бизнес-проект частный скандинавских разбойников, которые, кстати, называли себя Русью. Та часть Скандинавии, в которой они тогда жили, она называлась Русь. Это первый его очень важный момент, но он там растворяется в основном корпусе текстов. А второй проходит через все через них. Что Россия в течение последних 5 веков представляет собой сложившуюся патримониальную автократию, patrimonial autocracy, или вотчинное самодержавие, при котором страна принадлежит одному человеку, который распоряжается ею как своей собственной вотчиной. Все в России принадлежит Путину, или Ивану Грозному, или Николаю Первому Второму, Александру Первому Второму Третьему, Павлу, неважно, Екатерине и Елизавете. Все в России собственность одного человека. А как же так? Как же помещичье надело и так далее, и так далее. А этот царь одаривает своей собственностью, он позволяет иметь. Ни в одном человеке в России нет ничего своего собственного. На вас нет даже своих собственных трусов. Есть такой персонаж, получивший 2% в голосовании Навального, Михаил Борисович, нет, Ходорковский больше получил, да? Сколько там сейчас я найду по голосованию? Одну секундочку, пошуршу бумажкой, которую предложил в своем телеграм-канале Венедиктов. 22% получил Михаил Борисович Ходорковский. Одно время богатейший человек страны, который считал, что уж его собственные трусы ему точно принадлежат. И вот Путин в течение 10 лет ему каждую секунду доказывал, что даже трусы у него казенные. Ничего у Ходорковского своего нет. Все принадлежало Путину. Ходорковский просто не читал Пайпса, к сожалению, в ту пору, и осознал это только со временем. Хорошо, что осознал, но плохо, что осознал так поздно. И вот дальше Пайпс развивает эту идею и пишет, уже в 50-м году он защитил диссертацию, который, суть которой сводилась в Гарварде к тому, что Россия никакое не многонациональное государство, а империя, созданная на обломках русской, то есть не Россия, а Советский Союз, конечно, но повторяющая ее структуру. Следствие, главный вывод Пайпса. Если центральная власть ослабнет, империя распадется. А следующее исследование сделано Пайпсом, где 56-57 год, он уже начал в Советский Союз приезжать. Самобытность Советского Союза и вообще России в широком смысле русской империи, туда же Украина, конечно, Пайпс включал, определяется не либеральными идеями, импортированными с Запада, а собственными консервативами. И дальше, когда он работал Пайпс в качестве консультанта в ЦРУ, это была команда Б, команда А – это команда офицеров ЦРУ, кадровых разведчиков, а команда Б – это аналитики. И вот две команды соревнуются в своем взгляде. Команда Б Пайпса побеждала неизбежно. Дальше он работал в Совете по национальной безопасности в Вашингтоне, и вот его была идея, о которой я говорил в начале программы. Значит, никакой разрядки с Россией, никакой политики умиротворения, очень жесткая совершенно позиция, при этом с учетом некоторых болевых точек русских. О чем он пишет, какие болевые точки есть у Советского Союза и сегодня у России? Русские страстно хотят обладать статусом великой державы. Они ощущают, что имеют право на такой статус, поскольку Россия обладает самой большой в мире территорией, которая охватывает большую часть Евразии и простирается от Балтики до Тихого океана. Второй составляющей российского статуса великой державы является ее величайшие достижения, такие как победа во Второй мировой и полет человека в космос. Поразительная популярность такого чудовища, как Сталин, объясняется тем, что он превратил Россию в ту силу, которую все в мире уважали, потому что боялись. Русское стремление называться великой державой обретает навязчивые формы, особенно по той причине, что русские в глубине души подозревают, их претензии на такой статус сомнительны, и Россия на деле не является великой державой с экономической, политической и военных точек зрения. Эта навязчивая идея компенсирует тот комплекс неполноценности, от которого страдает большинство россиян, когда они сравнивают себя с настоящими великими державами, в первую очередь США. Цитата из книги «Два пути России». Она потрясающая. И он говорил, не надо на словах и на уровне высшего руководства играть с этими русскими идеями, что вы не великая держава. Но проводить политику, не позволяющую России быть имперской, мы обязаны. То есть не нужно делать громких заявлений, чтобы не будить спящую собаку. Но цепь у собаки не нужно удлинять, а при возможности нужно укорачивать. Вот к чему сводятся эти идеи. Вот. Есть еще один фактор, который необходимо учитывать при общении с русскими, пишет Пайпс. Это их имперская традиция. И дальше он определяет, в чем особенность империи. Это, по-моему, на Украине до сих пор не поняли. Впрочем, Украина, если верить Владимиру Пастухову, она в строительстве империи, в имперской политике была не халявщиком, а партнером. России, пусть и младшим. В чем состоит особенность России как империи? Во всех странах мира сначала, я имею в виду в империях мировых, сначала сложилось национальное государство, а потом оно стало присоединять колонии, превращаясь в империю. Сначала сложилась Англия как национальное государство, Великобритания, Португалия, Испания, Италия, Германия с ее африканскими колониями, Франция с африканскими колониями, и не только, и так далее, и так далее, и так далее. А в России процесс складывания национального государства и расширения за счет колонизации, он шел одновременно. В результате западные державы, теряя свои колонии, пишет Пайпс, не испытывали чувство утраты национальной идентичности. Но Франция не перестала быть Францией после того, как Алжир, Марокко и Тунис отвалились. Ну, правда, да? Для России же потеря ее колониальных владений в 1991 году стала болезненным событием. Многие россияне по-прежнему считают Украину неотъемлемой частью российских владений. Все. И он пишет, что если Киев будет намерен вступать в Североатлантический альянс, вполне возможно, что Кремль со всей серьезностью задумается в ответной военной интервенции. Опа, 2009 год. Потому что в 2018 году Пайпс умер уже. Он дожил до Крыма, но не дожил до войны. А вот теперь, чтобы понять, что это за книжка, это сборник статей, Марк, в книжке 199 страниц. Там первая обложка. Вы можете назвать мне любую страницу. Я сейчас на нее выйду со своего ридера. Я не знаю, какую выберете. Я вам найду цитату, которая вас потрясет. На любой странице.
Давайте 101.
101.
101.
Поехали. С Владимиром Рыжковым интервью, кстати сказать. Как вы думаете, спрашивает Рыжков, сейчас у России есть какая-то идеология или может появиться? Пайпс. Идеология всегда играла большую роль, даже в средние века. Тогда бытовала в России самодержавная православная идеология. Рыжков, Москва, Третий Рим? Пайпс. Да, на Западе такого не было. Но у вас люди спорили, вы сердились друг на друга, когда не разделяли идеологию. Когда Струве предложил идти по дороге социализма, с ним его друзья поспорили. А на Западе поссорились, а на Западе это не так. Сегодня я не вижу никакой идеологии, есть какой-то возврат к русскому национализму и русскому консерватизму. Есть вера в либеральную экономику, но тоже не вполне, не на 100%. У вас идеология очень странная. Если бы меня кто-нибудь спросил, какая идеология современной России, мне было бы трудно ответить. Я не знаю, какая идеология у Медведева у Путина. Марк, это на каждой странице.
Какой год вы можете сказать?
Какой год? Сейчас я попробую.
Ну, потому что это очень похоже на то, что говорил о России совсем недавно ныне покойный Павловский. А уж кому, как не ему, знать.
Ну, Павловский читал Пайпса, это 100% абсолютно, он человек глубоко образованный.
Да, но можно было читать Пайпса и соглашаться, можно было читать Пайпса и не соглашаться, а здесь читать Пайпса и брать у него какие-то ключевые моменты его рассуждения – это высшая степень одобрения.
Знаете, с Пайпсом не соглашался Солженицын, но оппонировал, потому что Пайпс считал, что коммунизм – это естественное продолжение русской истории, русской системы, а Пайпс считал, что вот налетели какие-то евреи, значит, и устроили гадость. Ага, откуда это было взято?
Наоборот, вы сейчас их переставили местами.
Да-да-да, прошу прощения. Значит, Пайпс считал, что коммунизм – это естественное продолжение русской истории, предыдущей самодержавной, да, вот этой патримониальной автократии. А Солженицын считал, что коммунизм – это искажение русской... Солженицын считал, что это искажение русской истории. Значит, вот то, что я вам процитировал, Дымарский, Рыжков, интервью на «Эхо Москвы», «Эхо Москвы» 21 июня 2009 года. Ла-ла-ла-ла, хоппа! Вот так вот.
Читайте вот. Пайпса, друзья.
Так что я вам очень, значит, я вам рекомендую все книжки Ричарда Пайпса. Но если вы хотите вот на сиюминутность обратить внимание, причем я советую тем, кто в Украине живет, и тем, кто на Украине живет тоже. Вот начните с этой книжки. Может быть, тогда вы просто будете более осторожно работать со словом «имперскость», которая, несомненно, присутствует в российском характере. Беда только в том, что Пайпс, когда рассуждает об этом характере, он украинский-то от него тоже не отделяет. Вот Арестович со своими последними идеями, со своим Арестович, слава богу, ничего не решает, но его смешной деревенский ультиматум: либо вы нас берете в НАТО, либо мы создаем атомную бомбу. Ну, в общем, конечно, показывает уровень этого великого мыслителя, но тем не менее, вот то, что как Арестович мыслит, это и имперская идея, только вывернутая наоборот. То есть ультиматум НАТО предъявлять. Давай бери меня замуж, а если замуж не возьмешь, я бомбу кину. Ну, вот то же самое примерно. То есть ему в голову не приходит, что три страны Балтии в 2004 году стали членами ЕС и членами НАТО, не прибегая к шантажу. Ну, потому что если Арестович, если его мыслительные способности позволяют, в чем я, честно говоря, порой испытываю глубокие сомнения, разобрался бы с этим вопросом, почему Украина до сих пор не член НАТО и не член Евросоюза, это было бы очень интересно. Но, боюсь, тогда бы Арестовичу пришлось эмигрировать в Германию и просить там гуманитарную визу категории D, а его бы еще погранцы, как человек призывного возраста из страны, бы не пускали. Извините, это, так сказать, это моя маленькая месть, моя маленькая мстя Арестовичу. Ему есть за что по шее получать.
Я напомню, что Ричард Пайпс «Два пути России» мы сегодня вам рекомендуем читать, и обращаю ваше особое внимание, что книга небольшая, всего 200 страниц, поэтому у вас не займет много времени, но открытие, как, собственно, Дмитрий и обещал, они практически на каждой странице. С сожалением приходится расставаться с вами, Дмитрий, сегодня, и так вас уже задержал всех всякой меры, но, тем не менее, деваться некуда.
Да, подписывайтесь на YouTube-канал Губин Он Эр. Повторяю, там есть несколько плейлистов. Вот я вам очень рекомендую мой плейлист на вписке в Германии с моими короткими фильмами о том, как устроена в Германии повседневность. Поверьте, она устроена не так, как в России, не так, как в Украине.
Ну и не забывайте подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, о помощи в описании. Нам пора заканчивать. Так что всего вам доброго и до следующей пятницы.
Удачи всем, счастливо.